Good evening. For too long, we in Washington have been lying to you.
So long as I am your king, treason shall never go unpunished.
Her Fifth Amendment right, I will not shut up.
And sin will no longer be forgiven.
In this world, it's easy to lose sight of what's real.
Здравствуйте. Это подкаст «Дело случая», в студии я, Андрей Бабицкий, и Екатерина Гангаус.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим про один сериал, но зато очень подробно обсудим много серий.
Который, на самом деле, мне кажется, и вдохновил нас на этот второй сезон.
Да, может быть. Сериал называется «Черное зеркало», и он весь, в общем, посвящен разным этическим дилеммам, парадоксам и вопросам. Каждая серия предъявляет нам какую-то ситуацию, какую-то новую технологию, с которой взаимодействуют люди и как-нибудь ее используют для какой-нибудь гадости все время. Ну, практически все время. И, судя по всему, даже философские симпозиумы созываются по материалам сериала «Черное зеркало». А мы все время говорим как-то про нашу маленькую бытовую жизнь, редко про большие и великие темы надолго вперед. Вот давай поговорим про «Черное зеркало».
Ну, давай. Каждая серия снята отдельным режиссером.
Да, но одним сценаристом практически все
они написаны. Одним сценаристом. Каждая серия — одно маленькое кино, этический казус, связанный с несуществующей пока, или на самом деле, как мы сейчас узнаем, существующей технологией новой.
Да, и мы будем спойлерить просто серию за серией, а до этого я хотел спросить, а у тебя есть проблемы этические с технологиями, там, с моноколесом или с Фейсбуком или с чем-нибудь?
Нет, ты сейчас довольно быстро узнаешь, что мне кажется, что сам факт развития технологий на самом деле не ставит перед нами новых этических вопросов, а переформулирует старые.
Давай начнем со старого эпизода, потому что он про память. Он называется «Вся история твоей жизни». И сюжет вот такой, что каждый человек носит такое зернышко в голове, которое, как видеокамера, просто запоминает всю его жизнь, весь его визуальный и аудиальный опыт. И в любой момент он может при помощи пульта проиграть, что было там 17 мая 96-го. И главные герои — муж и жена. Муж в какой-то момент на какой-то вечеринке заподозрил, что жена когда-то встречалась с одним из гостей этой вечеринки. Напивается через пару дней, приезжает к этому человеку и заставляет его стереть это воспоминание. Само уже, кстати, по себе хорошее.
Стереть интимные воспоминания, собственно, любовных эпизодов.
Да. И когда тот стирает свои воспоминания, герой видит на экране маленькие отрывки и понимает, что они занимались сексом в тот момент, когда вроде была зачата его дочь. И тогда он уже возвращается к жене и требует от нее воспроизвести свои воспоминания, чтобы понять, был ли это защищенный секс, чья дочь и так далее. И в конце концов, это такая история про то, как все летит на смарку и жизнь рушится. В конце концов, он берет бритву и вырезает свое зернышко и как бы отказывается от памяти.
И тебе кажется, что это новый этический вопрос?
Нет, мне кажется, что, неважно, новый или старый, мне кажется, что это вообще интересно. У памяти есть такое измерение, способность запоминать и забывать?
Ну, слушай, конечно, мне кажется, что память — это вещь очень специфическая. Мы с тобой говорили в прошлом выпуске про то, как память на самом деле меняет детали воспоминаний. Но очевидно, например, что всякий сервис типа Инстаграмов очень сильно изменили нашу память, как и Фейсбук. Фейсбук просто тебе каждый год напоминает, да, что было в этот день. Он как бы воспоминания делает более ясными и четкими. И фотографии в Инстаграме заставляют тебя помнить картинки, которых в других случаях ты бы помнил совсем другие. Ну вот как мы вспоминаем наше детство. У меня тоже есть несколько картинок. Они тоже немножко в сепии, но, во-первых, их гораздо меньше, чем у меня есть картинок последних лет.
Ну, подожди.
Во-вторых, они как бы, ну их всего там одна-две картинки на год. И то, что технологии как бы нашу память меняют и нашу память выстраивают так, как бы запрограммировано, либо визуально, либо текстуально, как в Фейсбуке, это факт. Но сама коллизия того, что кто-то может увидеть твое воспоминание, она на самом деле не фантастическая.
Ого.
Да, и мы знаем, ну как, мы знаем, что люди уже успевают разводиться из-за того, что они видят фотографии в Фейсбуке. Из-за того, что какая-то система автоматического опознавания лиц опознает тебя на каких-то фотографиях. Но, как и раньше, когда человека можно было загнать в угол и заставить его ответить, был у тебя секс или не было, и когда он был или не был, или по каким-то косвенным признакам понять, что он был в тот момент, когда вы пытались зачать. Это то же самое. Сам вопрос не меняется. Хочешь ли ты загонять ситуацию в угол, да, когда у тебя есть жена и ребенок.
А, подожди,
хочешь ли ты вдруг узнать, что он не от тебя? И это всегда вопрос не технологий, а твоего выбора.
Подожди. Есть принципиальная вещь, которую вводят вот эти технологии сохранения памяти, которые, мне кажется, раньше не было. Потому что они дают тебе иллюзию полноты памяти. Инстаграм же предъявляет обычно...
И объективности.
Объективности, да. Даже Инстаграм, как бы ты открываешь Инстаграм, думаешь, вот моя жизнь. Хотя в Инстаграме ты все время на яхте с каким-то шампанским, значит, за завтраком.
Ой, и... даже не говори,
Андрюш. Да. И Фейсбук точно так же. Хотя я, когда пишу в Фейсбук, я прекрасно понимаю, что я очень избирателен в том, что я пишу, кто это увидит, какие там фильтры и так далее. А потом, вроде бы, как он мне возвращается и говорит, чувак, это твоя память. Да это не моя память, это фиг знает что. А вот когда у тебя зернышко в голове, то ты вообще... В принципе, думаешь, что ты абсолютно взвешенный объективный судья, что ты можешь сейчас вынуть из этого зернышка факты релевантные, разложить и вынести приговор.
Послушай, ну такие зернышки есть и у тебя есть письма какие-то, которые ты писал.
СМСки,
до этого письма, записки, у кого-то есть дневники, картинки, вещи какие-то, которые для тебя имели значение, которые тебе подарили или ты подарил. Просто именно то, что ты говоришь, что видео... Память, да, которая как бы ведет круглосуточное наблюдение, создает иллюзию объективности. Но на самом деле она так же необъективна, как Инстаграм.
Конечно.
И так же необъективна, как записочки и какие-то предметики, которые у тебя остались.
А просто этическая проблема
никогда иллюзия не девается. Становится, иллюзия становится убедительней.
Да, и главное, что она, ты ей вооружен. Ты приходишь и говоришь, вот. Ты, она из человека на самом деле делает прокурора. Вот что мне кажется. То есть то, что я увидел в этой серии «Черного зеркала», это то, что обычный человек, дай ему эту технологию, он становится прокурором. Он говорит, я сейчас соберу свидетельство, у меня есть объективная жизнь, хотя он, может быть, не вспомнил, как они первый раз целовались, скорлупку от первого яйца, из которого она сделала ему омлет, и там миллион еще других симпатичных воспоминаний, которые должны были это перекрыть. А возможно, когда у тебя все подшито в папочку, то ты следователь СК просто сразу же.
Да, мне тут интересно действительно то, о чем ты говоришь, что в этой серии и в серии другой про страхового агента и...
Который называется «Крокодил», и где есть технология типа энцефалограммы, которая позволяет снимать воспоминания у свидетелей разных событий.
Снимать показания видеорегистратора в человеческой голове.
Да.
И там есть идея возмездия, есть идея увиденного факта, секса или ДТП, и страха перед ответственностью за это. И вот тут, мне кажется, есть проблема технологии, а не в памяти, в том, что человек меняется. И когда у тебя есть какие-то предметы, да, записочка, дневник, фотография с возлюбленной, которая уже давно тебе не возлюблена, ты вообще не помнишь, как ты ее любил, ты не помнишь, что это значило для тебя. Что ты свою память можешь изжить, не стереть, а изжить, забыть, вытеснить. Ну, есть для этого разные механизмы. А идея, высказанная в этих сериях, говорит о том, что, во-первых, ты не меняешься, то есть ты должен как бы нести, поскольку это видеофиксация, ты должен нести ответственность за то, что тобой сделано много-много-много лет назад. Что в мире не технологий могло бы как бы утечь, как и происходило в огромном количестве случаев. И вот тут, мне кажется, есть, собственно, это как бы проблема, что она лишает память, эти технологии лишают человека возможности совершать с собой психологические механизмы через память.
Манипулировать собой.
Да, манипулировать собой.
Но подожди, вот в серии «Крокодил», а серия «Крокодил», где страховой агент ищет свидетелей некоторого ДТП при помощи вот этого устройства по восстановлению визуальной памяти. И случайно напарывается на женщину, очень успешную и милую, которая когда-то случайно кого-то убила. И эта женщина превращается просто в серийного маньяка, потому что она начинает убивать всех, кто мог хоть краешком глаза, хоть как-то быть свидетелем ее перемещений в пространстве. Это устройство, конечно же, вынимает воспоминания, которые ты не можешь отринуть, ты не можешь забыть, как ты кого-то убил. В принципе, это не очень отличается от преступления и наказания, когда следователь разговаривает с Раскольниковым, и понятно, что тот только об этом и думает.
Убил, да, а переспал.
Ну, если ты переспал и виноват, то сложно тоже забыть об этом. Про измену сложно забыть.
Там вообще же есть в этой первой серии, про которую мы начали говорить, есть элемент того, что эта технология существует для того, чтобы он там начинается серия с того, что он прокручивает неудавшееся собеседование на работу. что на этой картинке объективности, якобы объективности, да, он зацикливается, начинает ее прокручивать, чтобы понять, хорошо ли прошло собеседование.
Она даже служит триггером. Это в некотором смысле триггер. После того, как он прокрутил собеседование, он начинает прокручивать все остальное.
Да, и мне кажется, что игры с памятью, они не должны претендовать на объективность. Ровно то, про что мы с тобой в прошлый раз говорили. Что очень важно, что человеческая память, она никогда не должна была бы быть объективной картинкой. Человек вспоминает, как он прошел собеседование, на самом деле, и думает, да это они были тупые, они задавали тупые вопросы. И иногда мы про него думаем, что он дурак, а иногда он оказывается прав.
Боже мой, я тоже подумал, что сейчас я могу, например, смеясь рассказывать, как я первый раз напился водки или покурил. А, конечно, если у меня будет объективно восстановлено
тебе память, совершенно не нужна эта объективная картинка, потому что тогда ты не сможешь детям рассказывать, ох, дети, когда мне было 15 лет, я там так-то себя вел.
Потому что твое позеленевшее лицо, да?
Да, потому что они скажут, ну-ка покажи, пап.
Да. То есть ты думаешь, что на фотографиях Инстаграма, как на пачках сигарет, надо писать «Минздрав предупреждает». Эта картинка не соответствует реальности.
Нет, про Инстаграм у меня даже есть теория, что она соответствует, но просто она не отражает ее. Это как, ну, такой момент, который ты помнишь. Я помню пальто из детства. У меня было в 3 года из гуманитарной помощи пальто с клетчатой подкладкой. Я его помню как картинку из Инстаграма. Отражает ли она хоть что-нибудь относительно моей жизни в 3 года? Нет, но это картинка, у меня было это пальто. Это...
Ну, кстати, ты бы сейчас его увидела, ты бы порадовалась. Вот, кстати, в кинофильме «Лето», прости, просто так походя за спойлеры, там есть персонаж, который ходит с табличкой «Этого не было». И кинофильм «Лето», как я сказал БГ, весь построен на вранье, и это такой честный прием получается.
В этом смысле, мне кажется, что вообще в «Черное зеркало», которое мы с тобой беремся обсуждать, оно весь вопрос в том, технология портит жизнь человека. Или все-таки человеческая природа всегда найдет технологию, чтобы испортить себе жизнь.
Да-да-да, про это этот сериал, и про это наш разговор, и про это все разговоры. Понимаешь, даже, прости, что я все время возвращаюсь к моноколесу, но я помню пронзительный пост, значит, красильщика про то, что он едет по моноколесу, а кто-то едет на еще более крутой технологии по Риге, и на него перестают обращать внимание.
Так Андрей издевается над издателем «Медузы», который просто очень любит технологии. И ведет подкаст «2 по цене одного». Вы можете найти его и послушать.
Ну ладно, давай тогда перейдем к следующему сюжету, который вообще, мне кажется, обсуждают все и всегда сейчас. И это просто про феномен уберизации. Но не уберизации в хорошем смысле, когда ты нажал кнопочку, и тебя забрало такси. А в плохом, когда тебе приезжает человек и начинает заискивать, чтобы ты поставил 5 звездочек.
Я думала, когда тебе приезжает человек и говорит, у меня нет детского автокресла, и уезжает тут же просто, дает по газам.
Да, мне кажется, это и есть настоящая уберизация, да. Короче, серия «Черного зеркала», которая называется «Nosedive», и по-русски перевод как «нырок», но вообще имеется в виду «штопор», так как самолет летит в землю. Героиня этой серии живет в обществе, где все имеют рейтинг. Ты встретил человека в лифте, поздоровался, он тебе поставил рейтинг. Официант тебе принес лимонад, ты поставил рейтинг.
То есть это работает так же, как после любого звонка в Facebook мессенджере, он тебе говорит, тебе понравилось, какое качество связи.
Да,
и ты говоришь, не сейчас.
Не сейчас, да. Люди, у которых высокий рейтинг, они имеют всякие бонусы. Их зовут на вечеринки, дают им скидки. Короче,
дают низкий процент по ипотеке.
Да, то есть социальный статус полностью определяется этим рейтингом, что, конечно, фантастическая, антиутопическая история, но мы сейчас не об этом. И главная героиня, у нее чуть-чуть не хватает рейтинга. У нее типа 4,2, ей надо 4,5, кажется. Что-то такое.
Ей не хватает рейтинга, чтобы переехать в супер-классную, милую квартиру в классном районе, где все классные люди с хорошим рейтингом.
Да, и она, с одной стороны, во-первых, совершенно 100% верит в эту всякую рекламу и совершенно brainwashed, у нее совершенно промыты мозги. А с другой стороны, она еще зарабатывает рейтинг самым контринтуитивным способом. Ходит, всем улыбается приклеенной улыбкой, как кукла Барби на спидах, в розовой кофточке какой-то, раскланивается, тю-тю-тю-тю-тю-тю, ну, в общем, заискивает.
Но она и добрая, она всем ставит хорошую оценку и от всех ждет того же. Она, в общем, не знаю, мне кажется, дело не в том, как она себя ведет, а в том, что, в общем, она идет к консультанту по повышению рейтинга. И он ей объясняет, как ей надо повысить рейтинг, потому что в этот момент какая-то ее застарелая подружка устраивает свадьбу и зовет ее подружкой невесты. И консультант говорит, о, там будет очень много людей с классным рейтингом, и тебе надо приехать, прочесть пронзительную речь, ты получишь много-много классных оценок, и все, и кредит твой.
И она, в общем, едет, но, в общем, мы не будем долго много на времени тратить, но, в общем, она трагически проваливается в этой задаче и совершенно уходит, ну, просто сломанно.
Она спотыкается об собственного брата, человека с противоположной идеологией, который считает, что весь рейтинг зло, и они с ним ссорятся, и он ей ставит первую плохую оценку, из-за чего она опаздывает на самолет, из-за чего ей дают плохую машину, и так далее, так далее, так далее. В общем, полный провал. Она приезжает абсолютно асоциальным элементом.
В общем, это абсолютная трагедия жизни. Но мы-то говорим про рейтинги, и в отличие от технологий восстановления полной визуальной памяти, рейтинги — это часть нашей реальности. Но они везде существуют. Про рейтинги много кто говорит, что они влияют на человеческое поведение и что они являются, в общем, инструментом подавления и насилия. Вот ты считаешь?
И рейтинги... Ну, слушай, есть огромное количество рекомендательных сервисов. И эти рейтинги — это основы. Это Uber, это Airbnb, это Clean, который убирается, и так далее, так далее, так далее. Где Юду, где все специалисты, которые приезжают и готовы делать те любые работы, ты видишь, как их оценивают другие. И это вообще-то очень важный инструмент репутации в как бы неизвестном тебе мире. Ну, мы живем в журналистском мире, есть какие-то известные нам репутации. Вот этот человек всегда нарушает дедлайны.
А этот пьет.
А этот пьет, а этот что-то, а этот, не знаю, халтурщик. А этот копипастер откуда-то. Все эти рейтинги созданы для того, чтобы ты мог ориентироваться в мире водителей, с которыми ты никогда не имеешь.
Нет, я знаю, зачем нужны эти рейтинги, но это не этическая проблема.
Итак, они уже существуют. Они существуют для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, осуществляя выбор. А дальше происходит как бы стандартная вещь, опять же, не из цифрового мира. Когда человек пытается заработать репутацию...
Не имея ее.
Не имея ее, ну как бы в холостую, ни за что.
А, то есть человек, который заискивает, это человек, который, у которого нет детского кресла.
Который жулит, который, ну, покупает себе кредитную историю, чтобы ему дали более выгодный кредит, который пытается въехать как бы в квартал, который ему не по карману, который, не знаю, пытается сделать вид, что он свой в мире розовых селебрити, хотя он из другого мира, и так далее, и так далее. И это существует всегда испокон веков, когда мы пытаемся проникнуть в чуждый нам мир и хотим быть своими там, где нас совершенно не ждут, и где мы на самом деле не будем никогда своими.
Талантливый мистер Рипли.
Да, то ты с этим сталкиваешься. И действительно, фильм «Талантливый мистер Рипли», он тоже про катастрофическую попытку влезть в чужой мир.
То есть нет справедливости никакой. Ну, я вот вижу, что эти рейтинги, они же меняют не только поведение водителей, они еще меняют поведение меня. Вот что меня-то пугает. Что я еду в машине, и я очень часто в машине, непропорционально часто, езжу в 7 утра. Детей в школу надо отвозить.
Так.
И в 7 утра я вообще-то не являюсь собой. Ну, то есть, если бы Минздрав на меня клеил таблички, то просто в 7 утра он был бы написано «Не подходите к Андрею ни за что».
Да, но именно в 7 утра ты пользуешься Убером, и водителям, другим водителям Убера важно знать, с кем они будут иметь дело. А это ты в 7 утра.
Да, но я говорю, что какой рейтинг у меня в Убере, мне не важно. Мне важно, что со мной возможность отрейтинговать человека производит. Я становлюсь злее, капризнее. Ну, я, в общем, становлюсь как бы свиньей в некотором смысле. Ну, я совсем уж свиньей не становлюсь, потому что, опять же, еще и в 7 утра ты всегда трезвый, подтянутый и так далее. Но иногда ты выходишь из машины и просто думаешь, ну что я за говно? Ну зачем я так разговариваю с человеком? И я уверен, что это связано с рейтингами. С тем, что ты сидишь и думаешь, 4 звездочки или 3, а вот здесь он почти переехал двойную сплошную, но вовремя, значит, вырулил, а здесь то, а здесь все. И вообще, как он со мной разговаривает?
Да, но ты понимаешь, что мир, о котором идет речь, в нем все водители Uber.
Все, да.
В нем и ты водитель Uber. И тут мы возвращаемся, на самом деле, в прошлое. Это сейчас, когда технология находится только на серединке, и у тебя нету нигде рейтинга. Ты не существуешь ни в одной системе, где у тебя есть рейтинг.
В Uber у меня есть рейтинг, Uber, кстати, да. Неплохой.
А в этом мире у всех есть рейтинг по любому поводу. И тогда это, на самом деле, обычный институт репутации.
Да. А тебе не кажется, что там есть какая-то асимметрия? Когда водитель Uber ставит мне рейтинг, и я водитель Uber, то мы в асимметричном положении. Я гораздо проще и легче готов его наказывать рейтингом, чем он меня. То, что я ему...
У меня была некрасивая история с Airbnb, когда мне показалось, что человек напишет мне плохой отзыв, а там такая система, что...
Да-да, что вам открывают отзывы одновременно.
Да,
потом
что
вы пишете, а потом...
тебе приходит уведомление, что тебе человек написал отзыв. Но увидишь ты его только через 2 недели, в течение которых ты тоже можешь написать на него отзыв. И мне пришло уведомление, что он написал на меня отзыв, и я подумала, что он написал плохой, и сама написала на него плохой отзыв. И в этот момент мне открыли его отзыв, и выяснилось, что он совершенно ничего плохого про меня не сказал. И мне стало ужасно неловко, потому что, конечно, ты хочешь делать это симметрично.
Ну, like, вообще, людям, like for like, это
да,
называется.
Людям нравится действовать симметрично. Если тебе говорят, что ты кому-то симпатичен, то и тебе вроде человек становится сразу немножко симпатичен. А если тебе говорят, что человек считает, что ты полное говно, то тебе будет довольно неприятно, что ты еще секунду назад про него думал, ой, какой
так
симпатичный.
Именно. Представь себе мир, в котором ты приходишь на вечеринку. Вот ты приходишь на вечеринку, ты честно зарабатываешь свои симпатии, антипатии. Ты приходишь на вечеринку, и рядом с тобой идет Вася и говорит, а вот Люба... Люба, мне кажется, на тебя посматривает с недоверием. А
я
вот
не
Вася.
Знаю, Андрюш, все мои вечеринки
да,
устроены так, конечно.
Да, кто
там все время, там все время какие-то змеи и гадюки.
А ты знаешь, что про тебя сказали в последний раз?
Конечно.
То есть на самом деле мир рейтингов получается такая вечеринка выпускной из плохого американского фильма.
Здесь же вопрос в том, что это абсолютно прозрачная система. Это как чтение мыслей. Считаешь ли ты это аморальным?
Я считаю, что...
Считаешь ли ты важным фактором, что человек может думать, вот ты сволочь какая, гад паршивый, а сам тебе, а, привет, Андрюшенька.
А вот про это будет сейчас следующий наш сюжет. И следующий сюжет, это сквозной сюжет, на самом деле, всего сериала «Черное зеркало», он все время... возникает настолько, что, в принципе, можно считать, что «Черное зеркало» — это вообще сериал про симулированную реальность, про виртуальную реальность, в которой живут не люди, а их отображения. Там очень много таких сюжетов, но из них есть один, как бы, самый оптимистичный и один самый злодейский. Я хотел их обсудить. Оптимистичный называется «Сан-Джуниперо». «Сан-Джуниперо» — это такое идеальное место, прибрежный городок с клубом, морем, ветром и наркотиками, где... бесконечно тусуются молодые красивые люди, еще и, в отличие от настоящего прибрежного городка, симпатично одетые.
Потому что они могут одеваться так, как им задумалось, они сразу так и одеты.
Да-да-да. В какой-то момент мы понимаем, что этот мир — это такой симулированный рай, куда попадают люди после смерти, где они могут, как в раю буквально, наслаждаться собой еще и в своем молодом теле.
Куда люди могут попасть после смерти, если хотят, и куда... старые люди могут попадать раз в неделю в качестве реальной версии, чтобы понять, хотят ли они окончательно попасть туда после смерти.
И, собственно, сюжет про двух пожилых, как мы понимаем, женщин, которые в этом Сан-Джуниперо молодые и прекрасные, у них роман, а в реальной жизни одна из них...
в коме, а другая пережила свою любимую дочь и своего возлюбленного мужа, с которым прожила 49 лет, и вообще-то не собиралась оставаться в Сан-Джуниперо после смерти.
Пока не влюбилась там.
И она, собственно, всю полсерии решает вопрос, должна ли она отказаться от Сан-Джуниперо и этого нового романа из надежды встретить мужа и дочь в загробном, неизвестном по-прежнему нам мире. Или она должна выбрать эту вечную райскую жизнь и вечеринку.
Тут у тебя вроде есть рай, а вроде и нет. А тут у тебя гарантированный райок. Скажи, это вообще оптимистичная история?
Слушай, ну, по-моему, это стандартный, опять же, стандартный выбор. Мне кажется, мы с этой мыслью вообще-то все время находимся. Да? Надо ли нам надеяться на нечто очень эфемерное, или мы должны взять синицу в руку? Ага. Да-да-да. Вот это про этот выбор. Здесь он просто доведен до технологического идеала.
Ну да, ну в смысле, ты можешь взять... любого человека ты можешь взять как бы за его душу, а не тело.
И на самом деле, когда сколько существует людей, столько существует фантазий относительно того, что мы встретим по ту сторону жизни. И даже в одной религиозной концепции у людей бывают очень разные визуальные картинки. И это, безусловно, одна из них, явно соседствующая с концепцией чистилища, которое как бы можно посетить, и что-то, и кто-то там застревает, и там есть герои, которые абсолютно явно потерявшиеся в этом, в этом чистилище и балуются, и не знают вообще, как уже себя развлечь, потому что они не могут из него никуда выйти. Тут надо понимать, что это, в отличие, на самом деле, от предыдущих, концепция нереалистичная.
Я могу, кстати, у меня есть гипотеза, почему. То есть, что в ней делает ее нереалистичной, что ты не можешь из нее выйти. Что это за виртуальная реальность, в которую ты попадаешь и не можешь из нее выйти. Она уже не виртуальная тогда. Ну, то есть, в этом и есть тяжесть идеи рая и ада, что ты попал как бы навечно. И мне кажется, что если уж мы придумаем какую-нибудь хорошую технологию виртуальной реальности, то весь смысл ее будет состоять в том, что ты вошел и вышел, включился и выключился. И тогда это не влияет на твое поведение, твой выбор таким существенным образом.
Меня смущает, вот, я тебе скажу, нереалистичный эту концепцию делает не то, что из нее нельзя выйти, а то, что она одинакова для двух людей. Потому что концепция рая и ада не бывает одинаковой для двух людей никогда.
А удивительно, что ты считаешь рай и ад реалистичными картинками. Все-таки я веду подкаст с религиозным фундаменталистом.
Послушай, в любом случае, давай сейчас не будем эту тему поднимать. Мы сейчас к ней придем, когда мы начнем наконец с тобой говорить о бессмертии души, к чему мы шли, собственно, эти два сезона. Но в любом случае, даже когда мы с тобой, возлюбленные, держась за ручку, мечтаем умереть в один день, совершенно очевидно, что там, где я окажусь, ты будешь в моем раю вечно плясать под мою дудку. Ты будешь, наконец-то, моим выдуманным идеальным возлюбленным.
О, боже мой.
Понимаешь?
Заткните уши.
Да-да-да. А в твоем раю твоя возлюбленная будет вечно, не знаю, ходить в образе принцессы Леи.
Или я буду просто уходить в закат, как бы.
Да, ты будешь ходить в закат, а она будет по берегу ходить принцессой Леи туда-сюда.
Моя мечта на рассвете уходить в закат.
И при этом в этот мир мы отправимся с тобой держать за ручку, считая, что мы отправляемся в одно и то же место. И именно это делает концепцию в «Черном зеркале» нереалистичной.
В Сан-Джунипер. Да. Потому что там есть серия про то, как виртуальную реальность человек все-таки создал для себя.
О, это моя любимая серия.
Да, населил ее тем. И это совсем недавняя серия, с последнего сезона. Как
из четвертого.
Год. Да, первая серия четвертого сезона, которая называется USS Callister, это просто название космического корабля. И сюжет там очень простой. Некоторый злобный гений, работающий в компьютерной...
Ну, он тихий гений, он не злобный гений, он тихий гений.
Тихий гений, такой задрот, простите. Компьютерный гений, он создает виртуальную реальность, в которую он...
Застенчивый комплексатик.
Да. И если ему кажется, что кто-то плохо на него косо смотрит в его офисе на работе, то он ворует кусочек ДНК этого человека, воссоздает его клонированную копию в своей виртуальной реальности и бесконечно там измывается и унижает.
Вот неправда. Он является капитаном воздушного судна, которая путешествует по вселенной.
И его
окружают бессмысленные существа, которые в жизни над ним издеваются. Но это, прости, пожалуйста, кто из нас не представлял страшные муки и смешные унижения людей, которые нас обижали?
Да, но подожди секунду. В жизни ты
над
ним не
издеваешься.
Наверное,
много кто, кстати, представлял.
Да. Я уверен, кстати.
Но в жизни он стеснительный, несчастный человек. Как часто бывает со стеснительными мяфами, ты на них ездишь и не знаешь, что в душе они представляют себе, как тыкают в твою куколку Вуду иголки.
Да, но вот USS
Callister... Это такая технологическая куколка Вуду.
USS Callister — это совершенно выдающаяся серия, моя любимая в сериале. Там вот буквально вот эта злобная фантазия, когда тебя побили за гаражом. Но там главного героя даже никто особо не бьет, просто на него внимание особо не обращает.
Да, но проблема этическая в этой серии возникает не из-за того, что он воссоздает по ДНК их виртуальных клонов, а из-за того, что глюк в программе, глич, так сказать, потому что одна из героинь, которую он последний воссоздал, начинает сопротивляться и пытается совершить побег с этого корабля. Но это плохой код, это несовершенная технология.
Да, но я-то хотел поговорить не про это. Мы точно с тобой не будем обсуждать качество программного кода, а про то, что вообще это плохо или хорошо. Вот чувак сидит, и у него совершенно невероятно злобные адские фантазии. Ну, давай для начала поговорим про фантазии. Но зато в реальной жизни он никого не гномит по этому поводу.
В действительности это такой же этический вопрос, как плохо ли, не знаю, смотреть компьютерную детскую порнографию.
Ну, кстати, я уверен, что многие люди считают, что плохо.
Да, но на самом деле этического вопроса очевидного на это нет, потому что может ли это защитить человека от реальной агрессии по отношению к реальным людям? Как мы видим в этой серии, вообще-то да. он не совершает, он довольно много лет занимается этим виртуальным изуверством. Более того, он просто приходит с работы, и это его такой вид релаксации. И все свое свободное время, в которое он не тихий, несчастный, застенчивый трудоголик, бесславный.
Он унижает людей.
Он унижает виртуальную свою реальность.
Да.
И дополняет ее, потому что, конечно, ему, наверное, нужно все больше и больше для этого удовольствия. Но он не, по-прежнему не проявляет в реальности никакой агрессии.
Да, и, собственно, прокол его-то, на самом деле, не в программном коде, а в том, что тех, кого он помещает в свою злобную фантазию, он помещает настолько хорошие клоны, что они осознаны, что они сознательны. Потому что если бы они были несознательны, мы бы даже с тобой их не жалели, наверное, совсем.
Но если бы они были несознательны, это не доставляло бы ему удовольствия. Если бы они не отражали некоторое унижение его в реальности, то он бы в ответ не получал удовольствия, унижая их. Понимаешь?
Да, но не значит ли это, что это уже, что он уже перешел границу, если он унижает сознательное существо, пусть даже клонированное по каким-то непонятным...
Ну, это такой же вопрос. Боксерская груша помогает человеку избавиться от агрессии или только аккумулирует ее еще больше?
Нет, а если я тебя клонирую и повешу вместо боксерской груши?
Ну, это известный способ кидать дротики в там, мишень с лицом. Кукла Вуду. Кукла Вуду – это этический казус, прости.
Поскольку я не думаю, что она работает, то я думаю, что не очень.
Ну, а виртуальное унижение доставляет ли реальным героям унижение? Нет.
Подожди, ну это интересно. То есть ты думаешь, что все...
То есть ты считаешь, что... И, прости, ты только что признал мою полную правоту в выпуске, который мы записывали про роботов. Потому что из-за того, что виртуальные клоны похожи на людей, ты сочувствуешь им, виртуальному коду. А куколки Вуду – реальные маленькие куколки. Ты совершенно не сочувствуешь.
Я им сочувствую не потому, что они похожи на людей, а потому что они сознательные и желают свободы. Но, собственно, сюжет серии заканчивается тем, что эти виртуальные клоны в результате глича программы умудряются послать месседж, послать сообщение в реальность настоящую и победить своего поработителя. Оставить его жить в этой
и запереть
игре.
Его там. Они реального героя запирают там.
То есть настоящий злодей, вот эта девушка...
Виртуальные злодеи запирают реального человека, который в реальности никому зла не принес.
То есть все, что происходит внутри черепной коробки, не оценивается тобой. Ты оцениваешь только поведение.
Ну, не знаю, Андрюш, я не знаю, что происходит в твоей черепной коробке, но если бы я начала судить людей по своей... Прости, ну даже в христианстве за помыслы не судят.
Как-то не...
Только
возжелай...
монахов, только монахов.
Да нет, ну откуда эта формулировка «не возжелай»?
«Не возжелай» там иметь в виду, мне кажется, более действенное действие.
Понятно, то есть это не фантазия?
Нет.
А, окей, ладно. То есть в фантазиях каяться не надо?
Да, потому что считается, что это как раз, как только ты начинаешь каяться в фантазиях, ты делаешь их более реалистичными, то есть случившимися. Одно дело, ты разозлился внутри себя на супруга, ну, разозлился и забыл про это. А другое дело, ты наорал. Как только ты начинаешь каяться как в каждом своем эмоции, ты делаешь ее реальной.
Как вот этот аппаратик, зернышко, которое сообщает тебе твои воспоминания.
Да, но интересно, что вот эта мысль про сознательность клонов и про жалость клонов и про реалистичность страданий, которые им приносят, есть в еще одной довольно душераздирающей серии «Черного зеркала», называется «Черный музей».
Аддок.
Про безумного биотехнолога, который где-то посереть какой-то неизвестной
Невада,
дорогой...
Невада, какой-то заправки среди пустыни просто.
Построил музей, в котором в качестве экспонатов разные предметы, которые он когда-то создавал и испробовал на людях, которые заканчивались адскими преступлениями.
Или страданиями, или, короче, кунсткамера каких-то пыточных технологий.
Один из предметов, например, тоже зернышко, которое он встроил, чип он встроил врачу в голову, благодаря которому он мог... испытывать страдания человека, на котором надета специальная шапочка.
Если врач мог, и таким образом как бы предполагалось, что он будет лучше их лечить.
Лучшим диагностом. Но один раз он испытал смерть. А важно, что он испытывает симптомы, не имея никаких последствий физических для себя. И он испытал все симптомы смерти, не умерев. И поехал головой и начал сначала мучить девушку, потом себя, потом убил человека, чтобы испытывать это невероятное удовлетворение от физической боли без последствий. Второй предмет был мишкой, в которой заперли женщину, которая была в коме, И сначала муж вживил ее себе в голову, и она видела весь мир его глазами и могла чувствовать то, что он чувствует. Таким образом, она обнимала сына, когда он обнимал. Но в итоге муж завел себе возлюбленную и переместил ее в мишку, а в потом мишку, да. Ребенок наигрался и выкинул мишку. И финальный экспонат — это голограмма, да?
Которая сидит на электрическом стуле.
И который каждый желающий может включить.
И она по-настоящему страдает. А ты, если ты посетитель музея, ты можешь нажать на рубильник, и голограмма будет извиваться и страдать, ты можешь вольтов прибавлять.
Это голограмма человека, которого осудили и посадили на электрический стул, и ученый перед смертью, перед электрическим стулом, предложил ему эту вечную жизнь, от которой деньги будут капать его семье. Там еще важно, что есть момент, что он явно невиновен, что он не был на самом деле убийцей. Это важно,
это не
для
зрителей.
Нет, это, если бы это было не важно, это не было бы упомянуто. Важно, что нам должно быть его жалко чуть больше, чем нам было бы жалко убийцу, потому что про это мы сейчас с тобой обсудим, есть еще серия про настоящий убийцу. Можно ли мучить голограмму?
Ну как? Подожди, вот для меня все эти сюжеты Сан Джунипера, вот это, ну вообще на самом деле в «Черном зеркале» все сюжеты вот про это. Про то, что на самом деле ты бессмертен. Все герои там бессмертны. Это абсолютно про ангелов, которые на небе сидят. Ну, каких-то. Они все бессмертны. Так или иначе, просто принцип этой бессмертности меняется. Они виртуальные копии, голограммы, сознание в машинке. Это абсолютно все не важно. Важно, что они все бессмертны. И само по себе бессмертие,
мне
говорит
как
нам
раз
сериал «Черное зеркало».
Интересно, что они все не бессмертны. Что все, что мы видим, заканчивается плохо. И таким образом «Черное зеркало» говорит нам, хватит заниматься биохакингом, хватит пытаться это сделать, потому что все равно будет очень плохо.
Да.
Что душу спасай свою, а не технологию придумывай. Вот про что супер этическо-технологический сериал.
Так, конечно, любой сериал, по который стоит нашего обсуждения, только про это. Но мне интересно про бессмертие. Вот человек, сознание человека сидит на электрическом стуле, даже если он совершил преступление. Но его не один раз казнят, а миллион раз казнят.
Собственно, давай быстро расскажем да, вторую серию. Называется «Белый медведь».
«Белый медведь» — это вообще адок. И это парк развлечений, который устроен таким образом, что некоторую женщину, которая совершила жестокое убийство когда-то...
Ребенка.
Ее каждый вечер стирают ей память в результате очень мучительной какой-то процедуры. А утром, когда она ничего не помнит, она каждый день выходит, просыпается, выходит на улицу, в квартиру и становится жертвой в некоторой большой охоте. Какие-то люди, садисты с ружьями, странные зеваки за ней бегают и пытаются ее убить весь день. И она пытается спастись заново одним и тем же, как в дне сурка, усилием.
К вечеру она узнает, что на самом деле она страшная убийца.
И что это ее наказание, и это парк развлечений такой жестокий.
И тут же ей стирают память, да. И все начинается снова. И там еще главное мучение, что мы всю серию, и она, собственно, весь этот день, вообще-то думает, что она хороший человек, что у нее есть какая-то девочка, она все время пытается вспомнить какую-то девочку, и что кто-то в опасности, какой-то возлюбленный девочка. И в какой-то момент мы понимаем, что девочка в опасности, потому что она со своим возлюбленным ее убила. И тут ее стирают память, и все начинается снова.
Ну вот эта вечная история про бессмертие, что все, что нам кажется обычным и простым, ну, например, наказание, месть, обязательства, если ты бессмертный, то заканчиваются твои обязательства или нет. Вот в некоторых сериях, в «Черном музее», там чувак, сидящий на электрическом стуле, он сам с дуру подписал согласие, продал как бы свою душу. Это совершенно религиозный, конечно, мотив, но может ли вообще быть бесконечное обязательство в жизни? Мы скоро, а если мы будем бессмертны?
Ну, вообще, мне кажется, что именно поэтому там введен этот ребенок убитый, потому что за убитого ребенка, кажется, не существует адекватного наказания в качестве отъема одной жизни. Вообще, это не совсем справедливо. Ты отнял жизнь и свою пути. Ну, как бы это не такая математика. Это один не равно один.
Нет, так я не говорю сейчас про.
И поэтому у нее эту жизнь отнимают каждый день.
Да, и будет это делать бесконечно.
Ну, пока она не умрет сама. Там-то она здесь как бы. Ее не бессмертие, а просто каждый день новая жизнь, в которой ее каждый раз заново уничтожают.
Но вот это и есть самый страшный мотив, который повторяется в «Черном зеркале», что все бесконечно, ненависть бесконечна,
но ужас,
злоба,
Андрюш,
бесконечна.
Ведь ужас у тебя возникает не от технологической возможности того, что происходит и в серии, где ее мучают каждый день, и в серии, где голограмму мучают, а от людей, которые каждый день хотят мучить, смотреть,
а
включать
вот
этот ток.
Может ли человек
каждый
день это делать бесконечно? Вот этот держатель этого черного музея, этот человек, который сладострастно смотрит на мучения. Можно ли до бесконечности хотеть? Я помню, я читал как-то интервью руководителя Американской ассоциации геронтологов, профессионального специалиста по вопросам бессмертия, и его спросили, как он относится вообще к идее достичь бессмертия. И он сказал, очень плохо, потому что я смотрю типа на Путина и Трампа и думаю, я не хочу, чтобы эти люди были бессмертными.
Но хочешь ли ты, чтобы существовала их голограмма, которую ты можешь обижать и мочить в сортире?
Конечно, не хочу, потому что голограмма, даже если встать на твою какую-то позицию, что голограмма нереальна, можно встать на твою же позицию, что когда ты мучаешь голограмму, ты себя ты убиваешь каждый день.
Да. Когда ты мучаешь голограмму, с тобой действительно происходят необратимые последствия. И поэтому так ужасны все самые обычные герои этих серий. Потому что они совершают все то самое обыкновенное зло, которое на самом деле с технологиями никак не ухудшается, не становится более чудовищным. Потому что эти бездны бытового ада, который хранится в обывателях, он, мне кажется, никак не меняется.
Но вот это, кстати, вещь, которая меня жутко задевает в «Черном зеркале». Что технологии при всей их фантастичности я могу хотя бы теоретически обсуждать, насколько они перевраны, невозможны, продвинуты и так далее. Но люди, которые там есть, они все совершенно картонные. Не бывает картонных злодеев. Там постоянно приходится специально объяснять, что люди зомбированы, которые в этом участвуют. И ты все время думаешь, что если все зомбированы, то кто-то должен их зомбировать, в принципе. Какая-то воля живая должна быть. То есть идея «Черного зеркала» в некотором смысле не то, что технологии зло, а в том, что люди превращаются в технологии. Что ты из человека делаешь инструмент.
Не знаю, мне кажется, что это такая вечная манера перенести ответственность на нечто. Люди совершали самое ужасное зло, прикрываясь войной, прикрываясь религией, прикрываясь политикой.
Страхом.
Прикрываясь теперь технологиями. Зло все равно совершает человек. Банальное зло, зло Холокоста, зло технологии, зло военных преступлений совершают люди. Не политика, не время, не ситуация.
Ну да, и в «Черном зеркале» вот эта фигура злодея, то есть человека, который решил совершить зло и совершил, она очень-очень заретуширована и спрятана. Его практически нигде нельзя не найти. То есть там вот этот безусловный злодей в серии Юэс Кэллистер, который создал виртуальный мир и унижает своих коллег, он-то как раз, как мы договорились с тобой, не злодей. Он-то просто пытается быть приличным человеком.
Обычный компенсаторный механизм включил в свой программный код.
Да. А все люди, которые совершают реальные злодейства, ну, например, каждый день мучают, убивают эту преступницу, они все сами становятся инструментами. То есть там нет коллизии людей и технологий, в принципе, а там просто нет людей.
Да я с тобой абсолютно не согласна. Они все те же люди. Не надо говорить, что ты опоздал, потому что у тебя сел телефон. Ты опоздал, потому что ты не рассчитал время. Не надо винить чайники, телефоны, батарейки и прочие предметы и строчки программного кода в том, что ты сам не можешь или делаешь.
Нет, я так все время объясняю опоздание севшим телефоном, но я понимаю, что разумом, я понимаю, что ты права в данной истории, но я говорю про героев «Черного зеркала».
Но, безусловно, возможность не зависеть от технологий, да, найти дорогу, если у тебя сел телефон, и ты не можешь открыть навигатор, ты не можешь позвонить и предупредить, что ты опоздал, потому что ты не помнишь чей-то номер. Это роскошь. Роскошь, как вот это mindfulness, йога, здоровое питание.
Смузи.
Вот это смузи. Не прикрытие технологиями. Говорить, что у меня есть аналоговые часы, там, или у меня там будет записная книжка, которую сейчас все радостно все заменили технологиями и моноколесами. И, конечно, это будет роскошью, сначала доступно очень обеспеченным людям, у которых есть, там, не знаю, финансовые или временные возможности не пользоваться технологиями. Или как-то, по крайней мере, уметь не пользоваться технологиями, как для меня уже тоже роскошь, то, что я умею водить, не знаю, механическую коробку передач.
Да, кстати, а я пойду учиться на ней на днях.
Но ты никогда не научишься повышать холостые обороты в карбюраторе.
Да, это правда, я умею. Мне уже не понадобится.
И, безусловно, эти умения, это вот как, ну, знаешь, поехать в surviving camp, выживать в русской степи с одной спичкой.
Это я делал.
Видишь, ты делала, и нет.
Да.
Но потом это люди научатся делать, потому что это будет им помогать в жизни, потому что они будут больше чувствовать себя собой. Как спорт помогает тебе чувствовать тело, так тебе надо будет чувствовать аналоговость свою, чтобы не быть инструментом.
Но мой идеальный рай, на самом деле, конечно, технологическое будущее такое, что вот я такой сижу и пью чай, а ко мне приходит сценарист «Черного зеркала» Чарли Брукер, говорит: чувак, у меня есть вот такая технология, ты можешь всех своих врагов поместить в виртуальную реальность и пытать до бесконечности. Говорит: чувак, дай мне чаю допить. А он говорит: слушай, ну у меня есть такие пчелы-убийцы, мы их сегодня не обсуждали, но там есть серия про пчел-убийц, и ты можешь всех, кто тебя обидел в Твиттере, замучить и уничтожить в жутких муках. А я говорю: чувак, у меня варенье еще. А он скажет: ну подожди, ну последнее мое предложение, вот голограмма такая, чип-бах, как бы, и ты понимаешь, тебе же не надо даже каждую секунду мучить, ну просто как бы настроение плохое, ты подошел, нажал рубильничек, а вот потонул и дальше пошел.
Послушай, а гораздо, говорю... гораздо проще аналогия, если ты помнишь в сериале «Друзья» была серия, когда они случайно, Джой и Чендлер, попали на бесплатный порноканал.
А, и они чуть не сдохли.
Они просто, они не могли несколько дней поверить в чудо, потом несколько дней они не могли поверить в то, что они больше не могут это смотреть, и наступил момент, когда они отключили это.
То есть «Черное зеркало» — это просто бесплатный порноканал.
Конечно, и еще мне кажется, очень важно помнить, что нету технологии, которую ты не можешь отключить. Не может, как ты сказал, быть реальности, из которой ты не можешь выйти. Не может быть телефона, который ты не можешь утопить в унитазе.
И Чендлер с Джоуи выключили порноканал.
Это был выпуск подкаста «Дело случая». Я Катя Крангаус.
А я Андрей Прилицкий.
Через неделю мы снова обсудим какой-нибудь очень важный этический вопрос.
Виртуальная реальность.
До свидания.
Пока.